Итак, мы продолжаем. Мы работаем в формате практикума, который мы назвали «психологическое консультирование». На предыдущих двух занятиях мы говорили о теоретических основах психологического консультирования, которое, с одной стороны, является самой простой, самой примитивной манипуляцией, которую могут осуществлять психологи. Но, как вы, наверное, могли уже убедиться на тех практических случаях, которые мы демонстрировали, психологическое консультирование требует мобилизации всех ваших знаний, всех ваших личностных ресурсов и какого-то творческого подхода. Поэтому это достаточно непросто, потому что необходимо преодолеть психологический барьер для того, чтобы позволить себе сказать, что я это могу. Это все равно как пение в караоке. Да? Как говорят, что с русскими никто не посмеет воевать, если увидит, как пьяные русские поют караоке. Так вот, для того, чтобы не пить для храбрости, необходим опыт. И поэтому то, что мы проделываем, можно скорее назвать не мастер-классами, а такими тренингами. Скорее так. Мы строим свою работу таким образом, что короткую часть времени посвящаем теории, а потом играем в конкретные клинические случаи, где у каждого из коллег есть заранее заготовка. Ему как бы записался клиент, которого изображаю я, и осуществляется консультирование в реальном времени. На следующем занятии, которое будет через неделю, также в 9 в качестве теоретического материала мы обсудим сложные случаи практики консультирования. Мы поговорим о том, как себя вести, если клиент безумен и неадекватен. Что делать, если клиент находится в состоянии токсического опьянения? Что делать, если у клиента нет каких-то ресурсов, он сидит, молчит, или он рыдает, или с ним начинают происходить какие-то выраженные бурные эффекты. Что делать, если клиент настроен негативно и пытается всем своим видом вас вывести из себя, принизить вашу работу и доказать себе и всему миру о том, что ему нельзя помочь в принципе, и вы не можете это сделать в частности. Ну и так далее. То есть какие-то такие ситуации, которые достаточно типичны, которые являются некой проверкой на выдержку, на психологическую устойчивость самого психолога. Сегодня мы поговорим о формате идентификации, акцентуации личности в ходе беседы. И вкратце затронем темы личностного расстройства, акцентуации характера, для того, чтобы эти сведения нам помогали в нашей работе. Представьте себе, что за несколько минут, иногда даже секунд общения, можно приблизительно представить себе, к какому типу относится этот человек. Это предполагает, что мы можем прогнозировать особенности поведения, рисунок общения данного человека, стиль мышления. Это позволит нам правильно выстраивать с ним общение, подбирать нужные слова, учитывать его особенности и выстраивать диалог таким образом, чтобы позволить клиенту почувствовать себя максимально комфортно. Приведу такой пример, очень яркий. Всего 30 секунд, ну, может быть 40. Я ехал в маршрутке, на одной из остановок пошел молодой человек, 27 лет, как мне стало известно из его беседы с девушкой. Симпатичный, аккуратный, элегантный, модно одетый, в общем, симпатичный молодой человек. Поздоровался с девушкой, и я вот приведу буквально вот 40 секунд их диалога. «О, здравствуйте, очень рад вас видеть, как вы поживаете?» И не дав ей ответить, говорит: «У меня все хорошо, я вот уже последние 3 месяца регулярно хожу на тренировки. Каждый день я набрал за последние 3 месяца 5 килограмм мышечной массы. А еще я женился, вот хотите посмотреть мою жену, правда красавица? Ну тут вопросов никаких нет. А кстати, видите, вот футлярчик у телефона, такой в Крыму не продают, это заказали, специально я заказывал в Москве. Да, так, а вы там же работаете, да? А кем вы работаете? Доктор? А, кулист, да, вот я, наверное, к вам приду, у меня со зрением такие проблемы. Но мне потом стало не скучно, неинтересно, скучно, я переключил свое внимание на какие-то другие вещи. Вот смотрите, всего лишь ну, там, 45 секунд. Но как много можно сказать о человеке. То есть, во-первых, ну, там что-то обмолвился по поводу, что они пересекались. Понятно, что мне понятно, что человеку 27 лет, что у него высшее гуманитарное образование, что, судя по его речи, он весьма интеллигентен, вежлив, демонстрирует готовность к диалогу и внимание к своему собеседнику, что это личность, у которой есть выраженные черты эгоцентрические, это личность с нарциссическим компонентом, это личность, у которой есть какой-то демонстративный стероидный компонент, это личность, с которой можно общаться только через его «я», только заинтересовывая, только давая ему какую-то обратную связь, что он интересен вам, что он представляет какую-то ценность. Если вы хотите легко им манипулировать, его нужно похвалить. Мужчины гораздо сильнее, чем женщины, подвержены легкости манипулирования им, если его похвалить.
Да.
Знаете, да? Вот. Причем не важно, что это будет. Какой-то маленький аспект его гардеробе, если это такой красавец, о котором я рассказываю, или его способности, которые являются типично мужскими, либо даже то, что как он замечательно приготовил для вас кофе. Так вот, здесь, наверное, есть там смысл немножечко освежить ваши знания в отношении того, что есть личность и что есть характер. Сразу хочу сказать, что эти понятия часто смешивают. Понятие личность является более глобальным, более общим. Характер – это одна из черт, которые используют для интегративного описания личности. Существует колоссальное количество определений личности и различных теорий, начиная от каких-то социологических, заканчивая психоаналитическими. Понятие личности в психологии, оно все-таки опирается на социальную, социально-психологическую парадигму. Личность – это биологический субъект или индивид в его проявлениях социальной коммуникации, в его проявлениях социальной деятельности и активности. Здесь, наверное, я не буду вам напоминать все замечательные работы Выгодского и Леонтьева, которые характеризуют личность через его отношение к труду и так далее. Если говорить о каком-то таком интегративном определении личности, то это индивидуальная устойчивая совокупность характеристик и взаимосвязей отдельных сторон психики в их единстве и взаимодействии с окружающим миром. Характер – это индивидуальная устойчивая совокупность эмоциональных, интеллектуальных и поведенческих реакций на события внешнего и внутреннего мира. Личность характеризуется через четыре параметра. Темперамент, то есть в первую очередь определенные биологические характеристики. Характер. Способности и мотивации. Нас интересуют, как мы уже говорили, определенные типологии личности или характера. И здесь, наверное, имеет смысл сказать о замечательном немецком психиатре Карле Лиангарде, который в 1968 году начал публикации своих работ, которые касаются акцентуации личности. Данные работы были развиты впоследствии Личко. Но Личко решил, что говорить об акцентуациях личности слишком сложно, потому что личность — это многоинтегральное, многофокусное понятие. И поэтому гораздо проще, описывая человека, говорить все-таки об акцентуациях характера. Эти акцентуации вам хорошо известны, я на них останавливаться не буду. Наверное, стоит опять же напомнить о том, что такое акцентуация, что такое расстройство личности или психопатия. Акцентуация характера – это наличие в структуре личности характеристик, которые по каким-то параметрам являются более выраженными, более яркими, что создает негармоничное, неконструктивное, проблематичное реагирование на стрессорные ситуации определенного типа. То есть у человека есть какие-то черты, которые выражены ярко, которые выражены знаково, которые в значительной мере выходят за рамки каких-то представлений о норме. Это не мешает человеку оставаться в круге здоровых лиц. Это не мешает ему успешно адаптироваться в социуме. Это создает ему периодически определенные затруднения, создает ему определенные сложности. И в зависимости от того, насколько успешно он может их преодолевать, мы можем говорить о его адаптивных механизмах и о копинг-стратегиях. Как правило, напряженность функционирования характера и акцентуирование личностных характеристик бывает не на протяжении своей жизни, всей жизни, а акцентируется в какие-то кризисные периоды, которые либо связаны с биологией, как, допустим, период пубертата или период климактерия, когда бурные выраженные гормональные перестройки создают существенную нестабильность для функционирования данного субъекта. Либо это какие-то психологические кризисы, болезнь или утрата кого-то из близких, женитьба или замужество, даже беременность, изменение материальных условий, какие-то сложности на работе и так далее. То есть тогда эти черты проявляются более ярко. Потому что, как я говорил, что характер – это устойчивые стереотипы эмоционального, интеллектуального и поведенческого реагирования на факторы внешней среды и внутренней. И как раз факторы внутренней среды, то есть внутренние конфликты, для нас являются более значимыми, более знаковыми, потому что нередко приходится слышать от клиентов и пациентов о том, что у них все хорошо, ну, вообще все хорошо. Да, так может быть вполне. Но, следовательно, человек прячется от своих внутренних конфликтов, и мы должны внимание пристально обратить на эти самые внутренние конфликты. Очень важный момент, важный для нашей работы, заключается в том, что личность компенсируется в своих акцентуированных чертах характера, вырабатывая какие-то характерологические особенности, характерологические паттерны, которые призваны нейтрализовать данное свойство. Допустим, человек тревожный, робкий, боязливый, неуверенный в себе, в качестве компенсации этих качеств берет на вооружение поведенческие паттерны грубости, хамства, высокомерия. И здесь нам очень важно понимать, что это маска, что это защитная маска, и мы ни в коем случае не должны на нее реагировать, не должны давать каких-то соответствующих реакций, потому что мы потеряем такого клиента в том плане, что он не будет с нами общаться. Но с другой стороны, когда у нас сформировано доверительное отношение, мы должны ему дать обратную связь, как он выглядит со стороны, и что подобные его компенсаторные механизмы не являются всегда гибкими, что иногда они ведут к каким-то напряженным ситуациям. В частности, они могут быть и причиной его обращения к нам. балансирование черт характера может идти по пути гиперкомпенсации. Это значит, что человек утрированно борется именно с собственной слабостью. То есть слабый, хилый мальчик начинает заниматься спортом, ходит на различные тренинги, и через несколько лет он может демонстрировать то, что он атлет, то, что он достаточно продвинут в коммуникативном плане, но биология-то не меняется, и поэтому какая-то его повышенная уязвимость в определенных ситуациях сохраняется. Итак, акцентуация – это норма. Все мы являемся в какой-то мере акцентуированными. Ленгард писал о том, что в Германии каждый второй человек акцентуирован. Причем это писалось им в 70-х годах. Технический прогресс и информационная перезагруженность ведут к тому, что количество акцентуированных личностей в значительной мере возрастает. И порой достаточно сложно определить какой-то ведущий тип акцентуации. Часто это бывает мозаично. Наверное, вы неоднократно задавались вопросом, лично я к какому же типу отношусь, и находили в себя самые разные черты. И эти черты звучат по-разному в самых разных ситуациях. Поэтому как раз для нас важно, какой тип конфликта активизирует какой из вариантов акцентуации. То есть все это мы должны понять, пока мы общаемся с нашим пациентом. От 10 до 20% населения, по самым разным данным, это психопатии или расстройство личности. Это психиатрический диагноз. Но, с другой стороны, это не психиатрическая болезнь, это аномалия характера. И здесь достаточно вспомнить триаду Ганушкина о том, что психопатии характеризуются тотальностью поражения психики. То есть это не отдельная какая-то область и сфера, как у личности акцентуированной. Это деформация всей психики, всей личности в целом. Мышление, поведение, эмоции, взаимоотношения. То есть все деформировано. Тотальность раз. Второе – постоянство. То есть это расстройство на всю жизнь. Могут быть периоды улучшения или периоды компенсации. Могут быть периоды ухудшения или декомпенсации в зависимости от того, насколько гармонично окружение, насколько у человека высок интеллект, насколько он умеет приспосабливаться, манипулировать окружающими людьми, насколько он гибкий. И третья черта, характерная для триады Ганушкина, это то, что наличие двух первых характеристик ведут к достаточно выраженному напряжению функционирования и дезадаптации. Диагноз личностного расстройства не устанавливается до 18 лет, то есть до наступления зрелого возраста, хотя очень часто уже в возрасте 12-14 лет этот диагноз совершенно очевиден. Сегодня мы будем говорить о расстройствах характера или об акцентуациях, опираясь на международную классификацию психиатрических заболеваний. Потому что по логике мы понимаем, что акцентуация теоретически может перейти в психопатию или расстройство личности. И поэтому для того, чтобы быть все-таки в рамках каких-то клинических, медицинских, мы не будем сегодня говорить о замечательной классификации личности Нэнси МакВильямс, которая базируется на психоаналитических предпосылках. В моем учебнике он есть. Если у кого нет, то у пятого курса есть в электронном варианте все это, и вы можете ознакомиться. Мы не будем повторять тип акцентуации по Личко, по Ленгарду. Мы будем говорить о личностных особенностях, отталкиваясь от классификации расстройств личности или психопатии психиатрической и медицинской парадигме. Итак, первый аномальный вариант личности – это личность параноидная. Это очень тяжелые для общения личности, неважно, акцентуация это или личностное расстройство. Что характерно для параноидных личностей? Они настороженные, они подозрительные, они во всем видят подвох. Они не прощают малейших и не забывают малейших уколов в адрес собственной личности. То есть они злопамятны. Они очень боятся оказаться в некомфортной для себя ситуации и поэтому предпринимают все мыслимые и немыслимые защитные меры. Как там в анекдоте «Сара, ты дверь закрыла?» «Закрыла». «На оба замка?» «На оба». «На задвижку?» «Это задвижку». «А на цепочку?» «На цепочку забыла». «Ну вот, заходи, кто хочет». Такие люди тщательно используют все основы законодательства, все, что регламентируется социумом, для того, чтобы себя защитить. И это жалобщики, скандалисты, которые могут годами судиться с производством, собственно, с коллективом, где они работают, считая, что их где-то ущемили, что к ним обошлись несправедливо. Они изучают все законодательные акты, они иногда могут работать гораздо лучше, чем профессиональные адвокаты, потому что они высоко мотивированы и они ничего не боятся. Адвокаты понимают, что какой бы ни был дорогой клиент, дорогой в смысле, что он хорошо оплачивает гонорар, не хочется портить отношения с судьями, прокурорами, милицией и так далее. И потом они лавируют. Здесь же это люди, которые защищают себя, и поэтому они ничего не боятся. Именно поэтому они могут выигрывать дела и суды, которые немыслимо выиграют. Только потому, что они бесстрашные, они тщательно все изучают и используют любой промах клиента. Один из докторов, с которым я работал в больнице, скандалил по любому поводу, если ему казалось, что его ущемляют. Такой маленький-маленький пример. Из лаборатории поступает анализ, общий анализ крови, где указаны лейкоциты. Существует 5 подвидов белых кровяных клеток, их указывают в процентах. Естественно, что все они в совокупности должны составлять 100%. Он садился и стол и подсчитывал, сколько процентов. И если получалось не 100, а скажем 99, то он устраивал скандал о том, что его хотят подставить, о том, что это фальсификация, о том, что это недобросовестная работа, что необходимо объявить лаборатории выговор, что необходимо за счет лаборанта переделать исследование, что это вопиющее безобразие. При этом этот человек был очень высокого интеллекта, он сам психиатр. Он говорил, да, я знаю, что я глубокий акцентуант, я знаю, что во мне в равномерной степени переплетены черты параноидные и черты эпилептоидные. Знаете об этом, не трогайте меня, потому что я говно торище. То есть совершенно прямым текстом. То есть поэтому чем выше интеллект, а у параноидных личностей интеллект нередко бывает высоким, тем большую угрозу и опасность они представляют. И работа, общение с такими клиентами требует от вас максимальной выдержки. Вы не можете позволить себе какой-то фривольный юмор. Вы не можете позволить себе выйти за какие-то шаблонные строгие рамки уважительного протокольного общения. То есть все это может быть использовано против вас. Вы не можете ни в коем случае поддаться на какую-то его провокацию, потому что такие клиенты все подвергают сомнению. Они склонны какие-то моменты фиксировать, записывать. Допустим, я прихожу на экзамен, зная о том, что экзаменатор самодур, и у меня в кармане включенный диктофон. Я, естественно, не говорю профессору о том, что позвольте мне вот такой незабвенный момент моей карьеры, моей деятельности записать, я буду потом его слушать, анализировать. А для меня это очень важно, потому что экзамен праздник. Нет. Все, я потихонечку спрятал микрофон, вытащил, чтобы незаметно. Знаю, я тебя записываю. И попробую только какой-то косяк допустить. Да? Как себя чувствует преподаватель, который обнаружит этот диктофон? Как будете чувствовать себя вы, если увидите, что клиент тайно записывает вас на телефон? Как вы будете себя чувствовать? Наверное, не очень комфортно. Да? Но с другой стороны, у паранояльных американских психиатров, психотерапевтов и психологов есть такое правило. Общаясь с клиентом, каждую минуту и каждую секунду веди себя так, как будто ваше общение подвергается видео-аудиозаписи. Чтобы вас не обвинили в харассменте, сексуальных домогательствах, какой-то некорректности, непрофессионализме, нарушении этики и так далее. То есть учитывайте это все. Не позволяйте себе легкомысленных шуток, не позволяйте себе сексистских заявлений, не позволяйте себе каких-то категоричных высказываний. Не вступайте с клиентом в тактильный контакт. Потому что касание клиента невольное может расцениваться по-разному. Одно дело, когда перед вами ожидает женщина, вы ее приобнимите для того, чтобы успокоить. Это будет восприниматься совершенно адекватно по-матерински. Другой вопрос, когда речь идет о каких-то тактильных контактах, которые могут быть двусмысленными. Поэтому помните об этом, будьте собраны. Это не значит, что над нами нависла опасность. Просто необходимо быть собственным супервизором, необходимо позволять себе какие-то экспромты все-таки в каких-то жестких рамках. Потому что психолог должен быть носителем нравственности, этики и каких-то... То есть он должен быть нормативен в психическом плане. Хороший психолог – это всегда глубоко акцентуированная личность. Поэтому мы должны скрывать наши нехорошие черты, и демонстрировать пациенту эталонного собеседника. Гибкого, вежливого, терпимого, эмпатичного, интересующегося нашим собеседником. Поэтому данная категория клиентов, она наиболее сложная. Данная категория клиентов нередко судится с психотерапевтом. Есть уже прецеденты и в практике работы специалистов Симферополя. Поэтому заведомо не берите тех клиентов, с которыми вы не уверены, что можете справиться. Здесь достаточно легко сослаться на то, что вы не готовы. То, что это выходит за рамки вашей профессиональной компетенции. Своему боссу вы всегда можете объяснить, что клиент пограничный, что вам кажется, что это клиент скорее пациент для психиатра, и поэтому по всем параметрам лучше его деликатно перенаправить к какому-то более профильному специалисту. И для того, чтобы не оказываться в некорректной ситуации, нужно быть коллегиальными и, направляя куда-то такого клиента, необходимо информировать того коллегу, которого вы направили, о каких-то своих подозрениях, замечаниях и так далее. Потому что, с одной стороны, есть некая конфиденциальность, и мы ее не можем раскрывать, но с другой стороны, должна быть какая-то корпоративная солидарность, и мы должны помогать друг другу, делиться какой-то информацией о том, что клиент сложен, клиент непрост, о том, что необходимо обратить на что-то внимание. Я думаю, что это вполне корректно, это не выходит за какие-то рамки. Хотя на самом деле, с точки зрения законодательной, подобная рекомендация не является однозначной. Потому что как здесь дозировать информацию, которая не раскрывает личность? Ведь это легко можно воспринимать как какие-то оговоры, как какие-то сплетни, как какие-то инсинуации по поводу клиента. Поэтому это очень щепетильный вопрос. Я сам нередко оказывался в ситуации, когда на тебя натравливают клиентов. только потому, что ну, они сложные, они достают, и они, когда с ними не хотят или не могут работать, они требуют, чтобы выдали кого-то, и с некой кровожадностью коллеги тебя подставляют, и, в общем-то, не информируя об этом, это всегда не очень хорошо, поэтому уделяйте время клиенту, пусть он поговорит, пусть он даст возможность себя раскрыть. Как говорил Сократ, когда к нему привели какого-то юношу, претендовавшего на знания в области философии, заговори наконец, чтобы я тебя увидел. Дайте возможность посмотреть себе на клиента. Если мы будем говорить о распространенности данного типа, мы можем ориентироваться на самые разные статистические данные, от 1.5% до, скажем, 2-3, не суть важно. Но в любом случае это достаточно большая цифра, и здесь необходимо об этом помнить, быть внимательным и наблюдательным. Следующий тип личности – личность шизоидная. Но здесь, наверное, достаточно все просто, все ясно. Это личность, которая глубоко интровертирована, личность, которая пребывает в своем внутреннем мире, личность, у которой диссоциированы интеллектуальные и эмоциональные процессы. Что значит диссоциация? Есть определенная несогласованность, дисгармоничность. Интеллект и эмоциональная жизнь не стыкуются. Эмоции бедные, эмоции спрятаны, эмоции скрыты, эмоции непонятны окружающим, потому что они опираются на внутренние переживания, на внутренний мир. Снижена потребность к коммуникации. В то же время есть осознание собственной ранимости, уязвимости в социальном плане. Есть желание как-то себя проявить, но в то же время существует в значительной степени страх быть непонятым, отвергнутым, осмеянным. В принципе, подобную личность сложно увидеть на консультации, сложно мотивировать, потому что консультация все-таки такой глубоко интимный момент для подобных клиентов, и поэтому с подобными клиентами нужно обращаться как с хрупкой хрустальной вазой из тончайшего стекла, к которой даже прикасаться нужно специфически. Нужно понимать, что и интеллектуальные, и эмоциональные процессы у такого человека идут специфически, поэтому ни в коем случае нельзя форсировать события, нельзя торопиться. Нужно подстроиться под особенности психической жизни, психических процессов клиента для того, чтобы дать ему возможность обрести некую уверенность, убедиться в безопасности, убедиться в том, что его границы не будут нарушаться, в том, что не будет какого-то жесткого вторжения и манипуляций. Такой клиент будет отличаться даже в позе. Такой клиент будет склонен отодвинуть стул с привычного установленного вами расстояния куда-нибудь подальше. Сантиметров на 20, 30, 50, в зависимости от размера комнаты. В идеале, если есть возможность где-нибудь сесть в уголочек, он сядет в уголочек. И своей позой он будет демонстрировать, опять же, закрытость. Он будет избегать глазного контакта. Но в то же время он будет тщательно за вами наблюдать. Оценивать все ваши реакции. Оценивать то, как он видится в ваших глазах. Потому что у него есть какая-то высокая потребность в помощи, раз он смог себя преодолеть и прийти к вам за помощью. Очень трудно получать от такого клиента обратную связь, потому что он склонен долго переваривать свои эмоциональные реакции, согласовывать их с интеллектуальными и уже потом давать какую-то обратную связь. Но тем не менее, ориентируясь по невербальному поведению, вы можете видеть, что со временем, если все идет правильно, клиент занимает более комфортную позу, его выражение лица становится более расслабленным, темп его речи несколько ускоряется, и он начинает несколько в большей степени самораскрываться. Пусть это выглядит очень скромно и незначительно, но все эти косвенные признаки говорят о том, что клиент почувствовал себя комфортно. У шизоидов весьма специфическая речь, в которой присутствуют какие-то отдельные элементы нарушений, свойственных для больной шизофрении. То есть это витиеватость в речи, это склонность к латентным признакам, причудливые метафоры, непонятные для вас, не вызывающие у вас эмоционального отклика, эмоциональные реакции клиента на определенные привычки. То есть он не выглядит совершенно уж инопланетянином, как выглядит больные шизофрении, но он выглядит каким-то отстраненным, отдаленным и чужим. И его сложно понять. Если параноидная личность вызывает у вас или страх, или злость, то есть очень просто все. То есть бесит козел, придушил. Или страшно, зачем я связался с этим уродом, как теперь с ним корректно зайтись, то здесь возникает ощущение того, что тебе приходится напрягаться, поскольку ты чувствуешь, как клиент все время от тебя ускользает, ты не можешь его прощупать, ты его не можешь почувствовать целиком, он тебе непонятен, и эта непонятность вызывает какую-то смутную встревоженность. Если речь идет о больном с эндогенным расстройством шизофрении, то возникает совершенно конкретное чувство страха, потому что ты соприкасаешься с безумием. Твое бессознательное соприкасается с бессознательным клиента и видит развернутые пучины, которые могут тебя поглотить, и тебе страшно. Страшно, потому что возникает страх инфицироваться безумием. Это вещи, которые хорошо описывают психоаналитики, причем психоаналитики французской школы, среди которых немало было и психиатров, которые внесли выдающийся вклад в развитие представлений о психозах. Поэтому очень важно ориентироваться на то, что называют контрпереносом, на свои чувства, на свои ощущения к клиенту. Они являются иногда очень надежным индикатором того, что из себя клиент на самом деле представляет. И по своим этим чувствам вы можете идентифицировать тип личности, тип характера, корректнее будет сказать, тип акцентуации у данного клиента. Какие чувства он у вас вызывает? Но не в том плане, что понятно, что человек фамильярность короткой дистанции вызывает раздражение, но это не говорит о нем как о личности, или женщина в трауре по кому-то умершему, у которой скорбное лицо и которая плачет, вызывает страдание, сочувствие, боль, жалость. Речь идет о каких-то более глубоких переживаниях на личность в целом, не на какие-то отдельные аспекты переживаний. Поэтому учитывайте это очень важный, очень надежный инструмент. Если вы чувствуете, что у вас ум заходит за розум, следовательно, пациент не совсем здоров. Вы просто не можете его понять, не можете постичь. Это очень надежный инструмент. На этом месте мы сделаем многоточие. К следующему типу личности перейдем уже во второй части нашего занятия. А сейчас мы приступим к нашим играм. Приглашаю по желанию. Естественно, мы начнем с магистров, поскольку они у нас являются... Если желающих есть, я хочу пообщаться с тем, кто здесь. Лариса Ивановна Хадшева. Озвучите, пожалуйста, предварительную информацию, которая у вас была.
Девушка 20 лет, полтора года встречается с молодым человеком. Девушка хочет тактично разорвать отношения. У парня были трагические отношения, ну и он с суицидальными наклонностями.
Угу. Сколько девушке лет?
19.
Угу. Добрый день.
20. Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Виктория.
Здравствуйте, тезка. Что вас беспокоит?
Да, я не знаю, как начать. Я, в общем, запуталась. Короче, вот парень не дружит с головой. Ну, вернее, как он мой парень. Мы встречались-то полгода всего. Но я поняла, что надо как можно поскорее от него избавляться, потому что он меня достал. Он нудный, истеричный. Он эгоист. Мне с ним неинтересно. Я не знаю даже, то есть, как так получилось, что мы встречались, периодически виделись. Большая ошибка моя. Mm-hmm. Вот. Ну, а сейчас мне страшно, потому что он склонен к шантажу. Он рассказал о том, что полтора года назад у него была несчастная любовь. Причем это какие-то отношения, которые длились там что-то не из детского садика, если мы верим. Потом девушка его бросила, предпочла ему какого-то более зрелого мужчину. И, ну, если верить той информации, которая есть от этого товарища и других лиц, что он там вены себе резал, у него действительно есть порезы на руках, причем их достаточно много. Они не выглядят как какие-то тяжелые, опасные, но тем не менее, что якобы он напился, еще каких-то таблеток наглотался. Поэтому я не знаю, насколько это серьезно. То есть у меня конкретная такая к вам просьба: научите меня, как красиво, тактично, корректно его бросить, чтобы не спровоцировать его на какие-то действия, потому что он манипулирует, он шантажирует, он постоянно говорит о том, что... как Филипп Киркоров поет, если ты меня разлюбишь, тот же вечер я умру.
Вы делали какие-то попытки его бросить, или он просто это говорит?
Ну, хотя у меня никого сейчас нет, но меня настолько достал, что я на полгода, наверное, буду сидеть дома и ни с кем не общаться. То есть я ему уже 10 раз говорила, он тупой, что все, до свидания. То с цветами приходит, то где-то встречает, то какие-то глупые подарочки дает. То есть я, естественно, их не принимаю, я говорю, что нет, но вот он такая липучка, от которого не избавиться. То есть он бесит.
Если я вас правильно понимаю, то сейчас отношения вы не поддерживаете, а просто с его стороны какие-то знаки
достает.
Внимания.
Он... Угу. Это знаки доставания.
Знаки доставания. Угу. Ну. А как начались ваши отношения вообще, в принципе?
Мы вместе учимся.
Он сразу проявлял все эти свои особенности личности?
Какие?
Ну, как, ну, не то чтобы преследование, а...
Нет, он вначале все было хорошо, он очень демонстративный, он может показать что-то. То есть, скажем так, ошибка приключилась, что он оказался не тем, кого из себя показывал. Я это поняла уже через пару месяцев думала о том, как от него избавиться, и уже где-то пару месяцев, как он продолжает доставать. То есть такое впечатление, что для него это какая-то тема его жизни, что вот что он что-то хочет кому-то доказать.
А сам разговор у вас был о том, что вы ему говорили, что вы уже не хотите встречаться много раз? И как он
в разной форме, начиная от вежливо интеллигентного, заканчивая нецензурным. А реагирует он по-разному. Иногда он начинает рыдать, иногда он говорит серьезно, пафосно о том, что там чувства надо проверять. Ну, в общем, всякого буду. А иногда злится, сердится, говорит, что все равно ты ни с кем не будешь, я тебя кислотой оболею. Mm-hmm. Если увижу с кем-то. В общем, не знаю, что делать. Хоть киллера нанимай.
Какие отношения у вас с родителем? Ну, у него с родителями какие отношения? Вы знакомы с
ним? Нет, он из другого города и, собственно, мало что говорил о родителях. Я знаю только, что обычная нормальная семья, он единственный, избалованный, капризный. Родители достаточно состоятельные, поэтому такое впечатление, что как вот фильм «Игрушка», если вы видели первый шар. Богатенький мальчик в магазине детского мира выбрал не игрушку, а героя Пьера Ришара, чтобы тот был его компаньоном, его живой игрушкой. Ну и миллионер уговорил героя Ришара, его босса, поиграть в эту роль. То есть балованный мальчик, он привык получать все, что он хочет. И если он не получает этого, то он очень сильно сердится и капризничает.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, он способен он на самом деле причинить боль, там, отпить кислотой, как он говорит, или это все?
Если
были какие-то предпосылки?
Я видела его в состояниях эмоциональной неуравновешенности. Кто-то может разбить, бегает по комнате, бьет себя кулаками по голове.
Она вас?
Придурок.
Вас никогда не видите?
Как-то вот было, что он вышел из себя, меня ударил и сказал, что если это еще повторится, то у меня есть к кому пожаловаться, что я его просто упеку в тюрьму. Он очень трусливый, поэтому он бессильно бесится и колотит себя, потому что понимает, что мои угрозы не случайны. Он знает, что мой двоюродный брат работает начальником районного отделения внутренних дел, как-то он меня подвозил на служебной машине. Поэтому он верит, что я не шучу, и поэтому он бессильно и злобе колотит себя. Не знаю. Наверное, я сама виновата, дура, что с таким связалась. Даже не знаю, как меня угадать.
Ну почему, может? Ну нет, все в порядке.
Ну да, ситуация-то дурацкая.
Ну, ситуация дурацкая, но вы-то не дура.
Откуда вы знаете?
Ну, это подозреваем, мне так кажется.
Ну, спасибо. Так что мне делать?
Знаете, ситуация на самом деле тяжелая, потому что надо Сейчас. Какие варианты вы можете рассматривать? В принципе, вы уже все перепробовали. Вы пробовали и лаконично ему объяснить,
и тактично, и корректно.
Тактично, и нетактично. Какие варианты еще могут быть? Какие вы видите варианты?
Я не знаю, хоть в другой город уезжаю, в другой вуз переводить. Просто достал. Я уже 2 раза телефон менял, номер телефона. Он узнает, каким образом не знает. А стараюсь подружкам его не давать. Достал. Не знаю. Одна из моих подруг, она психолог, она мне посоветовала, я просто все варианты вспоминаю. Она говорит, что его нужно отзеркалить, нужно согласиться с ним вступить в отношения и вести себя в утрированном варианте, как ведет он. То есть стать такой же истеричной дурой, которая бы доставала его со страшной силой и которая бы била его по всем его уязвимым местам. Короче говоря, чтобы он сам сбежал.
И что вы думаете об этом?
Противно, и не хочется с ним общаться, противно, тяжело, и надолго меня не хватит.
А как вы думаете, он отреагирует на такое поведение?
Он такой живучий, то есть его надо долго доставать, потому что ему такие игры нравятся. Я боюсь, то есть, что меня остановило, что это такой вариант садомаза. что чем хуже, тем лучше. Что его это может, поскольку он не совсем головой дружит, его может подсадить на какую-то зависимость, потому что ему нравятся вот такие вещи. Страсти, переживания, слезы, боль.
А какие у вас отношения были вообще, в принципе, когда все было хорошо? Как он к вам относился? Как вы к нему относились?
Вначале он демонстрировал, что он такой галантный, заботливый, внимательный, обаятельный, просто няшка. Потом выяснилось, что это эгоистичный ребенок.
А вы себя как видите?
Инфантильный, жестокий. Ну, как дура вначале, мне это нравилось, и я не видела ничего, что на самом деле скрывается за этой личиной. Но потом, когда поняла, в общем-то, стала морозиться. Ну, плохо получается. Потому что у него нет ни мужского достоинства, ни уважения, потому что там мужику говорит, что он вызывает отвращение, что он не вызывает никаких чувств, барабан.
А как вы думаете, какие качества ваши ему нравились больше всего? Он об этом говорил? Чем вы его заинтересовали?
А тут, мне кажется, все очень просто. По типажу я видела фотографии той девушки, то есть которая чисто внешне? Бросила. То есть вот внешне, он говорит, что в каких-то вот моментах проявления, ну, достаточно глупые женщины такими вещами нельзя говорить, сравнивать с кем-то. Ну вот я так понимаю, что где-то вот я всякие книжки читала умные, правда, они мне мало помогли, что он в моем лице сознательно и несознательно мстит с той девушкой, которую его бросила. То есть я — это она. И поэтому вряд ли он очень эгоистичен, самолюбив, он не сможет никогда ее простить. И поэтому, ну, теоретически я пришла в результате размышлений, что никогда не может ничего здесь хорошего быть, потому что его задача отомстить. То есть сделать как можно больнее мне, то есть той своей бывшей девушке.
А какие отношения у него сейчас с бывшей девушкой?
Никаких.
Она в другом городе?
Она вышла замуж. Там муж, который на 10 лет старше, влиятельный, то есть он башку отобьет сразу этому товарищу, сразу. Это не будет предупреждать, разговаривать, поэтому... Он такой полукриминальный бизнесмен, поэтому он очень хорошо понимает, где речь идет о какой-то опасности, поэтому он бессильный и злой тоже.
А в лице вашего брата он не видит опасность для себя?
Ну, он же не перешагивал какой-то границы, и не пойду же я, опять же, как дура к брату сказать, что надо разрулить мои отношения, я достал парень. Со своими соплями женскими обращайся к психологу. Собственно, что я и сделал.
Хорошо, тогда у меня следующий вопрос. А вы не рассматривали вариант, чтобы вместе с ним прийти и уже как-то все это вместе решать?
Вы готовы стать его очередной жертвой? Я с удовольствием вас переключу.
Но если это поможет вам,
тоже,
то почему
тоже
бы
Виктория,
нет?
Его первая девушка тоже была Виктория, и примерно тот же типаж. Я боюсь, что вы рискуете очень сильно.
Ну, знаете, если это поможет вам в какой-то мере, то я готова стать.
Здорово, спасибо. Я думаю, что он придет, не просто придет, а придет с удовольствием. Расскажет вам, какой он несчастный, какой он няшный, какой он вообще хороший, его никто не понимает. Так что я думаю, что да.
То есть вы думаете, чтобы он отстал от вас, ему нужно просто переключиться на какую-то другую девушку?
Да. Но как бы я не относилась негативно к женской половине человечества, я такой подлости себе позволить не могу. Пусть он сам находит жертву.
Нет, хорошо, можно выбрать мужчину-психолога, просто разобраться в этом.
Да, я думаю, что это неплохая идея. Наверное, может быть, пусть он сначала с психологом один пообщается.
Ну, если вдруг он не захочет идти, то вы можете предложить пойти вместе с ним.
Хорошая идея, спасибо. А у вас есть знакомые такие психологи, которые с таким занудой справятся?
Да, конечно.
Здорово.
Есть коллеги,
спасибо,
которые именно в этих...
Ну, а вот если он не согласится, в принципе? То есть такой вариант существует, мне кажется, что ему будет это интересно. Это в его стиле. Ну, а если не согласится?
Надо как-то попробовать его замотивировать.
Как?
Почему вы думаете, что ему вообще, в принципе, приглянется вариант пойти к психологу?
Потому что он не будет стать тем, кто любит, когда ему обращают, на него обращают внимание, когда с ним занимаются, постигая тонкие черты его души.
Угу.
Другая моя подружка, я уж так просто озвучу. Дело в том, что у нас с ним отношения не переступили грань. То есть моя подружка говорит, что может ему надо дать, и он успокоится. Но я думаю, что тогда может быть еще хуже.
Тут я с вами согласна.
Тем более, что это противно. То есть он меня настолько достал, что, как говорят мужчины, в таких ситуациях я столько не выпью.
Да, понимаю. Тут согласна.
То есть это
та грань, которую, я думаю, хорошо, что вы не переступили.
Ну, еще вариант такой хочу с вами обсудить. Еще одна подружка говорила, что она может помочь там какой-нибудь парень постарше, крепкий, что типа он твой бойфренд, чтобы вы где-то вместе появлялись, и чтобы он его отогнал, отпугнул. Но я, опять же, боюсь каких-то неадекватностей, что может напасть на меня, когда я буду одна. Опять же, про кислоту как-то вот страшно реально. Мне кошмары снятся, что меня подстигает какой-то маньяк, как в фильме «Крик», знаете, в маске.
Угу.
Только не с ножом, а с трехлитровым бутылью кислоты.
Да, смешного, конечно, это мало, но я считаю, что это тоже не самый лучший вариант. Так зачем его провоцировать, тем более у него такие наклонности. Вот, и, наверное, лучше вам как-то все более искренне ему предоставить это.
Ну, а вот, допустим, как вот мне конкретно сейчас себя вести, потому что он же гад за мной следит, и наверняка сейчас он у входа в ваше здание, я где-то там караулит в кустах, и будет интересоваться, что, как, почему, где-то была. С кем разговаривала, о чем?
Ну, это как раз можно использовать, ну, как-то тактично ему ответить и заинтересовать.
Не достал.
А как насчет идеи пойти к психологу ему? Я думаю, если вы не подтолкнете его к этому шагу, то он сам первый тоже не пойдет.
В данном случае я по сценарию начинаю рыдать. Просто тупо рыдать 3 минуты. Вы меня утешаете, даете мне платочки, тра-ля-ля, я просто плачу.
Это нормально. Плачет. Все, все хорошо? Как вы себя чувствуете?
Ну, вроде как и легче стало.
Полегче.
Дурные наши девичьи слезы.
Ну, что есть, то есть.
Ну, все равно мне стало как-то легче. Спасибо вам большое.
Давайте подведем итоги. Что вы все-таки решили делать?
Соберусь силами, с мужеством и постараюсь убедить его сходить к психологу, потому что по нему психиатр плачет. Может быть, таким образом им займутся и немножечко им правят мозги. Как вариант. Вариант второй. Сымитирую парня.
В каком смысле?
Ну, сымитирую, что у меня есть парень. То есть воспользуюсь советом подруги.
То есть вы рассматриваете все-таки этот вариант?
Ну, уж очень мне достал.
А вы не боитесь, что это может его спровоцировать на какие-то действия, которые могут повредить вам же?
Ну, мне достал. Боюсь. Поэтому не знаю. Ну, в общем, будем рассматривать вариант с психологом.
Давайте, да, вы, наверное, начнете с маленького, пока не с этого.
Хорошо. Вот.
Пока не стоит. Пожалуйста.
Вопросы к шановной аудитории, к клиенту, клиентке. Вызывают у вас эмпатию, переживания подобные девичьи?
Угу. Да, вызывают.
Вызывают. Какие есть вопросы к клиентке? Что, может быть, коллега не выяснила, а это важно если они есть, в принципе. Нету? Спасибо. Значит, давайте попытаемся рассмотреть, что же у нас получилось. То есть Виктория была достаточно гибкой, эмпатичной, вела себя естественно, хорошо поддерживала контакт, помогала клиентке как-то более-менее комфортно переживать какие-то сложные фрагменты ее повествования. Что касается стратегии, стратегия была абсолютно правильной, стратегия, которая направлена на то, чтобы сначала выявить все ресурсы клиента и обсудить их, давая какие-то очень осторожные, взвешенные, безопасные и корректные вещи. То есть в этом плане все замечательно. Единственный момент, создалось такое впечатление, что рассматривалась не клиентка в ситуации, а рассматривалась ситуация. То есть мне кажется, что если говорить о каких-то здесь вопросах, какой-то информации, которую можно было получить, надо было бы немножечко поговорить о том, что представляет из себя клиентка. Какой она человек, какие у нее типы реакции. Потому что вот такое однозначное, одностороннее рассмотрение ситуации не позволило нам пролить свет на то, что это за девушка. Какой у нее тот же тип акцентуации по личку. А Бог его знает. С учетом того, что мы озвучили, и как я эту ситуацию прожил, ну, кроме того, что девушка, в принципе, не глупая. Она может быть и дура, но у нее достаточно высокий интеллект, она пытается разобраться, она анализирует, хотя, в общем-то, для нее свойственны эмоции, она может ошибаться, она может заблуждаться, но не совсем понятно, что она из себя представляет за личность, чем она живет, в чем смысл их отношений, какое у нее окружение, то есть как вообще так получилось, что она стала играть в эти игры, ведь по большому счету разберется она с этим товарищем, она наступит в следующий раз на аналогичную игру и опять пойдет к психологу. То есть для нас остался невыясненный вопрос, собственно, тех психологических предпосылок, тех психологических проблем, которые есть у этой девушки, которые ведут ее к заведомо бесперспективным и дисгармоничным отношениям с противоположным полом. То есть эти ситуации это достаточно частая у молодых людей, то есть консультанты нередко сталкиваются с тем, что девушки не могут отделаться от парней или наоборот, потому что существуют определенные зависимые отношения, и человек с зависимостью не хочет расставаться с объектом своей привязанности, точно так же, как люди с химическими зависимостями не хотят уходить от употребления наркотиков. И все неадекватности поведения нужно проводить параллельно. То есть вот этот момент остался невыясненным. Для того, чтобы расположить к себе клиента, постарайтесь больше времени, больше внимания уделить ему как личности, поговорить о нем. Не брать сразу быка за рога, не приступать сразу к обсуждению проблемы, а если клиент, у него нет какого-то четкого сценария, что я вот сейчас вот в первой части своего повествования должен или должна изложить то-то. И если меня будут перебивать, я могу, в общем, потеряться, и у меня разрушится конструкция, которую я создал. И поэтому, ну, тут надо выслушать терпеливо, может, задавая какие-то короткие уточняющие вопросы, пусть человек освободится от бремени, к которому он пришел, а потом уже начинать выяснять те вопросы, которые остались невыясненными и которые для вас важны. Если же клиент не спешит сразу заявлять какую-то информацию, имеет смысл поговорить вообще о чем-то, поговорить о каких-то вещах, которые бы приближали к внутреннему миру пациента. Допустим, ну, как я вам рассказывал о сексопатологи беспардонным, который сразу же вглубь проблемы ныряет, который увидел в коридоре старого своего клиента и радостно закричал: «Шо, опять не стоит?» Вот так здесь некие шаги. То есть, скажем, в начале социум, то есть, да, банальные разговоры о погоде. Как следующий этап, как человек, допустим, к тебе добрался. То есть первое, то есть с каждым новым шагом мы приближаемся ближе к клиенту. То есть первый шаг – некая общая платформа. Чудесная сегодня погода, не правда ли? Да? Следующий момент, там человек ехал откуда-то издалека, можно поинтересоваться, как он добрался. То есть мир сужается уже, да, взаимоотношения мира и человека. Потом вы говорите о человеке в каких-то общих понятиях, то есть работа, семья. То есть мы, опять же, этот мир еще больше суживаем. Затем мы говорим о человеке как о личности. То есть мы просим человека рассказать о себе несколько слов, что он мог бы сказать о себе как о личности. Далее мы еще ближе, еще глубже пробираемся и спрашиваем у человека, а собственно, а что его привело и какая проблема. То есть видите? Сколько? 4 получилось шага. То есть, ну, плавно, 5. Замечательно. Поэтому мы смогли подготовить человека, настроить его, чтобы он уловил какую-то логику, чтобы он увидел какую-то последовательность, целостность, что им интересуется системно и систематически. Это подкупает. Это настраивает на какой-то привычный лад, потому что все по-простому, ведь люди боятся, что психологи будут лезть в их душу, в их мозг с каким-то инструментарием, будут там что-то измерять, вымеривать, задавать какие-то глупые вопросы. Ну, то есть люди боятся проективности, когда они не знают, зачем и почему что-то спрашивают. Когда они могут предположить, какие последствия будет иметь конкретный их ответ на какой-то вопрос. То есть это пугает. Поэтому нужно разоблачить этот страх, показав, что общение с психологом – это комфортное общение двух людей. В данном случае беседа наша длилась сколько? Минут 20-25. Мы в формате находимся 50 минут. Поэтому можно не торопиться, не волноваться, не суетиться. Очень здорово, что беседа была структурирована, было какое-то начало, пусть оно немножко может быть скомканное. Важно было, что, несмотря на мою провокацию «я ухожу», психолог все-таки расставил точки над «и», сделал некое резюме, и по результатам этого самого резюме уточнила самый важный момент, что для себя поняла клиентка, что она для себя решила для того, чтобы иметь четкую обратную связь, для того, чтобы все-таки быть уверенной, что клиентка использует результаты беседы исключительно конструктивно и не будет каких-то моментов, которые были бы неоднозначны или для клиентки опасны. То есть это чрезвычайно важный момент, очень ценный. Но и опять же, достаточно сложной в психологическом плане является вот такая форма консультирования, когда достаточно большое количество зрителей. Нет некой камерности, интимности консультации, это, безусловно, создает затруднение. Но с другой стороны, это делает стресс, приближенный к тому стрессу, который есть при столкновении с реальным клиентом, который непредсказуем и непрогнозируем. Есть ли у кого-то какие-то стратегии, то есть я сейчас сказал о структуре, о том, что можно было бы сделать, чтобы это интервью было во всех отношениях эталонным, ну, то есть оно было качественным, оно жизнеспособно, оно профессионально. Но поскольку мы учимся делать все академично. То есть все делать по шагам и учитывать все аспекты. Иногда, может быть, условия работы, дефицит времени не позволяют делать все правильно и красиво. Поэтому главная задача – оказать человеку помощь. И эта задача на данной консультации была выполнена. Но уж поскольку мы столкнулись с этой ситуацией, какие варианты, исходя из каких-то ваших знаний, наблюдений, что в данном случае можно было бы, какие стратегии можно было бы предложить нашей клиентке? О чем с ней можно было бы еще поговорить? Какие есть у вас на этот счет мнения? Ситуация ведь достаточно распространенная. Да, как там фильм называется? Я, правда, его не видел. Как отделаться от парня за сколько дней? 10. То есть, ну, это, наверное, та стратегия, которую я говорил, да? То есть, просто замучить его женскими капризами, тупостью, глупостью, назойливостью, наступая на все его болезненные точки. Так, нет?
Ну, это не тот нехороший пример для этого. В конце закончилось не так, как...
Свадьба закончилась.
Да.
Понятно. На то это и Голливуд. Да. Так какие еще варианты?
Вот, допустим, был такой момент, когда психолог спросила, вот конкретно, какие черты вас ему нравятся, а какие нет. Если бы девушка сделала акцент на то, что могло бы ему в ней не понравиться, на то, чтобы в ней его толкнуло. То есть, если
ну,
бы она
я понял вашу мысль, но вы уловите, что на бессознательном уровне девушка это поняла. Но она просто об этом, только об этом думает. Не то, что она такой глубокий психоаналитик. Но девочка поняла, что в ее лице парень мстит своей бывшей возлюбленной, которая его бросила. И тут уже у него есть шаблон, у него есть матрица, и он не хочет видеть плохого. Он видит то, что он хочет видеть, и все. И поэтому мысль понятна, но мне кажется, что в данном случае она не может принести какого-то результата, потому что его главная задача мстить. В идеальном варианте влюбить в себя девушку, а потом ее бросить. Вот тогда это будет завершение гештальта, тогда это будет такой сатисфакшн. Как одноименная песня у незабвенной Rolling Stones. Знаете такое? Угу. Что еще?
Ну, также неоднократно повторяли то, что он очень демонстративный, да, но он трусливый. Возможно, все-таки, ну, для начала стоило с ним поговорить, что нам нужно там расстаться, если он продолжает ходить за ней, да, следить, если это действительно так. Вот, кстати, вот это тоже не уточнили. Возможно, она себе накручивает. Да,
вот ценный момент. То есть нельзя верить никому полностью. Mm-hmm. Надо проверять.
Да, но даже если это так, то тогда, возможно, обратиться все-таки в правоохранительные органы.
А здесь нет прецедента. Но то есть здесь нет чего-то, чтобы вписывалось в рамки Уголовного кодекса. То есть он не совершает ничего, за что можно было бы его привлечь.
Но угрозы же были про кислоту, а он следил.
Ну это всего лишь слова.
А что, ждать, пока он ее обойдет, что ли?
Может, ее паранойя?
Девушка вроде бы как ведет себя. Нет, девушка ведет себя вроде как адекватно, и она так вот разрыдалась. После того, как она разрыдалась, это ведь драматизма я добавил специально, чтобы понять, что ну, ее действительно все достало. Что нет здесь паранойи, что она искренне переживает, и она тут выдала такой шквал интеллекта, такие тонкие психологические вещи, о которых не догадывалась никогда. И все равно это не помогает. То есть бессилие.
А девушка предлагала какие-то, ну, чтобы рамки ставить? Например, если ты еще раз это сделаешь, то все.
Ну, она один раз поставила рамки, что ее физически побежать нельзя.
Ну, и сказать, ну, я все больше с тобой никогда не хочу. Но если ты еще раз ко мне подойдешь, я позову своего брата, и тогда уже будет разговор совсем другой.
Ну, опять же, девушка ж не идиотка. Что она брату скажет? Ведь в общении с такими людьми, если ты что-то в качестве угрозы преподносишь, то ты обязательно должен это сделать. Если ты это не сделал, то ты демонстрируешь собственную слабость, и то, что тобой можно манипулировать, это поведение жертв. То есть сказано, сделано. То есть иначе у человека нет обратной связи, и он теряет контроль над ситуацией, это его провоцирует. Провоцировать как раз здесь нельзя. А что брату сказать? что есть придурок, который меня достает. Что здесь ведь для того, чтобы обращаться в правоохранительные компетентные органы, никаких оснований нет.
Не, не
в
правоохранительные органы, просто,
поддержать,
чтобы он сказал, ну, поговорил с ним один раз, как бы сказал еще раз, и все.
Стратегия ценная. И достаточно простая.
Нет, мне просто оказалось, что эта стратегия не очень, потому что, ну, честно скажем, получит он, да, этот маньяк непонятный. А на следующий день, когда девушка будет одна, уже спокойная, он может, вот в этом случае, он может ее уже облить. Провокация совершена.
Если он, как бы, порассказывает, что...
Может, потому что... Не-не-не, подождите. Давайте мы будем... В рамках психологической галактики. Какие-то оценки. Да. Ну, в принципе, да. То есть сказано так, по-пацански вопросов не возникает, все понятно. Но понимаете ведь в чем дело, что из описаний девушки, личность девушки для нас осталась загадочной. А то, что ее парень глубоко акцентуированная личность, а скорее всего психопат, психиатры раньше очень просто ставили диагноз психопатии. Покажи, как дружок нам предплечье стоит. То есть это излюбленная фишечка у эмоционально неустойчивых, у истероидных личностей, у эпилептоидов, у нарциссов. Ну, у эпилептоидов там жесть, конечно. То есть, скорее всего, парень психопат. То есть, имеет личностное расстройство. И поэтому он может, вопреки страху, вопреки здравому смыслу, быть спровоцирован. Потому что если такого человека что-то вызывает аффект, то страх его не остановит, потому что в нем включаются эмоции. И несмотря на, может быть, высокий интеллект, он бессилен включать интеллект. Он делает, потому что его задели. Поэтому здесь как раз я соглашусь, что его провоцировать не стоит.
Еще, если, например, как бы была девушка, которая была выше, ей выйти на нее как-то, ну, не знаю, через контакты или еще как-то поговорить, как у них произошло.
Ага, чтобы...
Да, ихнюю историю.
Чтобы муж ее мне башку отбил. Что для нее это такая неприятная история, она не будет даже разговаривать об этом. И что я ей скажу?
Спросить, как его отшить заново.
Да.
Ну, по-моему, первая девушка не сильно об этом заморачивалась, поэтому он как-то разлился.
Мне кажется, не очень удачный вариант. А вот, извините за такой вопрос, интимный, здесь столько много красивых девушек, кто-то, может быть, с вами сталкивался в реальности, похожая ситуация. Ну, может быть, не настолько безбашенный ухажер, но какая-то вот банальная ситуация, такой мальчик-липучка, как от него избавиться? Липучка, доставучка, зануда. Были? Какие есть стратегии, которые, может быть, девушка, моя героиня, не озвучила?
Ну, мне, например, лично помогло то, что я определила для себя, что ему во мне нравится, и стала себя вести иначе. Все сделать так, чтобы он во мне разочаровался, и отошел в сторону. Не помогло.
То есть демонстрировать негативные качества, которые есть или которые, да, может быть, надуманы, да?
Да.
И спрятать все позитивные.
Да, ну именно при нем.
В принципе, да.
У меня просто такой запущенный случай был, конечно.
Ну, в данном случае, опять же, произошла идентификация. Да. И поэтому здесь включились уже бессознательные какие-то моменты, и ваш ценный совет, он здесь не может помочь. Ну, идея проста, как мир. Надо стать грубой, эгоистичной стервой.
А у меня почему-то такое ощущение, что наоборот, надо стать такой глупой дурочкой, раз он хочет, чтобы она влюбилась, и бросить, просто в это сыграть, там, доставать его звонками, писать там все так мило и хорошо, чтобы он взял и...
Не хочет она играть.
Она
рыдает, ну, Петя, ну, достал он ее, не хочет она в эти игры бежать, нет у нее сил душевных.
Она хотела играть.
Тем более, что женщина играет всегда неосознанно.
Я не понимаю, если он ее действительно достал, почему она плакала 3-4 минуты. Если он ее достал, то у нее минимум злость, почему она плакала. Если плакала, значит, он ей здорово, значит, она продолжает
играть. Она плакала от бессилия, от того, что она скрывает это от родителей, что она в этом варится, что... Она слабая девушка.
Может, ей нравится?
Совершенно нормальная эта ситуация, что она расплакалась. Что здесь вам кажется негармоничным? То есть она ведь не пришла сразу, как истеричка, рыдать. Да? То есть она все рассказала, ну вот в ней это накипело, она опять это все вспомнила. И она слабая девушка, эмоциональная, ранимая. Без какого-то жизненного опыта. Поэтому для нее это все крайне-крайне болезненно. Поэтому совершенно искренние слезы. Как бы не странно, что в вашей девичьей душе не нашли они отзвука и понимания. Какие были мысли?
Еще что он такой сильный стратег, что такой показался хороший, а потом прошло время и...
Мы мужчины все такие стратеги.
Да,
если есть мотивация.
Нет, если он был хороший.
Это ж неосознанно. Нет, он не хороший, он демонстрировал какие-то лучшие качества, скрывая плохие. И что много ума нужно, чтобы девушке понравиться.
Ну если она ему нравилась, значит она ему, получается, разнравилась, уже потом, если он начал проявлять плохие качества.
Нет, он увидел типаж, который напомнил ему бывшую. И в нем на уровне где-то предсознательном возникла идея, что надо отомстить.
Может, ей сменить типаж чуть-чуть? Чтобы не быть больше.
Кстати, хорошая идея перекраситься, да?
Ну да.
То есть стать из брюнетки блондинкой с короткой стрижкой. Да? Забабахать серьгу в ухо пришло, или в нос маленький. Вот. Поменять стиль. Почему нет? Кстати, очень хорошая идея. Замечательная просто. И для женщин очень знаковая. Как-то у меня была пациентка, которая вся вот такая была депрессивная. Ну, обычный невроз. Вся в черном. Я посоветовал ей в пятницу. У нас была беседа. Обратил ее внимание на то, что вот она таким вот образом себя презентует, что она и выглядит как-то постарше, что это совсем не дело. Предложила ей поменять имидж, и я чуть не упал, когда в понедельник ее увидел. Что другая прическа, макияж, все светлое, такая порхающая, веселая. То есть просто колоссальное преображение, всего лишь потому, что человек как-то так осознанно и творчески подошел к тому, чтобы поменять имидж. И совсем другое настроение. То есть это очень важно. Так что мысль неплохая. То есть мысль такая. Психоаналитическим каким-то вот моментом. И добавок для девушки вполне посильная и, может быть, даже интересная. Или это сложно заставить себя сменить имидж. Даже вот ради такой ситуации, то есть, допустим, сделать какое-нибудь коротенькое каре и предстать в образе блондинки жгучей. Что должно случиться, чтобы девушку побудить к таким переменам? То есть ценное такое замечание, что есть девушки, которые любят экспериментировать с внешностью, а есть, которые не любят. Ну а насколько это вот значимо? То есть какая-то перемена имидж. То есть если девушка не любит экспериментировать с собственной внешностью, то смена имиджа говорит о том, что с ней происходит что-то значимое. Да?
Она хочет перемен. Если она не любит ситуацию, то она
поменяется. Ну что, здорово. Так что считайте, что на подобную ситуацию вы уже вооружены. Если у вас будут такие клиентки, они будут. Обязательно. Хорошо. Давайте сделаем перерыв. 15 минут. Потом продолжим.